Монастырский устав ведь не оставляет никакой праздности. Молитва, послушание, труд, изучение святых отцов. И это не только способствует духовному возрастанию человека, но и душевно, чисто психологически организовывает личность. Попутно добавим, что деткам, в особенности городским, не хватает движения, свежего воздуха, зато в преизбытке напряжение психоэмоциональное, напряжение информационное. Одно телевидение-то чего стоит? Вот для себя я давно сделал такой вывод. Нервные родители – нервные дети. Счастливых семей, увы, немного, а вот проблемных хоть отбавляй. Поэтому ссоры и конфликты родителей, постоянное выяснение отношений, безусловно, невротизируют ребенка. Во время консультации я всегда говорю таким родителям, что их дом может стать раем для детей, а может стать и адом. Вот и выбирайте, что лучше. Отдельно хочу сказать о сверхтребованиях к ребенку. Помните, когда я упоминал вот основные аспекты неправильного воспитания, первый пункт это вот были сверхтребования, такие несоответствующие требования. Приведу пример. На приеме мама с сыном. Сыну 8 лет. Он учится во втором классе специализированной школы с углубленным изучением английского языка. Еще он посещает два кружка – музыкальную школу и спортивную секцию. Плюс к этому папа серьезно взялся за обучение сына работе на компьютере. Вот на серо-пепельном лице мальчика под очками прятались грустные голубые глаза. Ребенок сидел обреченно и напоминал скорее пенсионера, чем мальчишку своих лет. А жалобы, по поводу которых они с мамой обратились на прием, были типичными. Вот это такие жалобы. Плохой сон, повышенная утомляемость, головные боли. Вот это, увы, достаточно типичная ситуация. К тому же, в подобных случаях воспитание ребенка подменяется образованием. Но это совершенно разные понятия, и они не должны подменять друг друга. Многие современные семьи, живущие по своему усмотрению, отвергающие помощь Божию, благословение Господне, испытывают множество психологических, морально-нравственных проблем, нестабильность. Конечно, нестроения эти чреваты скандалами, разводами, которых сейчас так много, искалеченными детскими судьбами. Неладная семья – поставщик неврозов, болезней, пьянства, теперь и наркомании. Вот в тех семьях, кое дела обстоят получше, супруги часто не знают, кому быть лидером в доме, во имя чего воспитывать детей и к чему стремиться. Больно видеть, как между супругами накапливается и раздражение друг другом, злоба, недовольство. Супружеская верность, христианский семейный уклад – для многих это пережитки прошлого, архаизм. Сегодня ведь о семейных неврозах пишутся десятки статей, книг, пишутся десятки диссертаций. Факт этого пьют. Каждая третья, четвертая семья трещит по швам. Поэтому семьи без помощи Божией не построят добрых отношений. Семья – ведь это малая церковь. Малая церковь – вот что важно понять. Только идя навстречу к Богу, возлюбив друг друга через любовь к Творцу, семья обретает подлинное счастье и полноту бытия. Это доказывается жизнью и подтверждается историей. Через веру, покаяние, совместные молитвы, христианское воспитание детей и взаимную любовь супруги идут к главной цели. К какой цели? К Царствию Небесному, к Царствию Божьему. Вот об этом нужно помнить. Это главное, во имя чего нужно воспитывать детей. Есть еще одна сложная проблема. Она стара, как мир, это подростковый возраст. Обычно под ним понимают возраст с 14 до 18 лет. Подразумевается, что он составляет некий переходный этап между детством с его полной зависимостью от взрослых и способностью к самостоятельной жизни. Этот возраст не случайно называют трудным. Тут и поиски себя, становление характера и многое другое. Вот переход от опекаемого детства к известной автономности – он и обнажает, и заостряет, в числе прочих, и слабые стороны личности подростка. Закономерен такой вопрос. Можно ли игнорировать бурные нейрогормональные сдвиги в юном организме, вот вулканическая сила которых преображает юнца в мускулистого мужчину? И возникает вопрос, нет ли биологическая метаморфоза тянет за собой дымный социальный шлейф. Тут и жестокость, и агрессивность, криминальные действия и так далее. Для православных людей ответы на эти вопросы очевидны. Биологические изменения, как бы интенсивно они ни протекали, сами по себе не могут сделать человека добрым или злым, святым или преступником, нравственным или безнравственным. Ведь человек – это не столько плоть, сколько душа и дух. Вот это важно запомнить. Сам по себе подростковый возраст еще ни о чем не говорит. А на путь греха подросток может стать тогда, когда он либо не ведает истинного Бога, либо отворачивается от него. Многое зависит и от тех примеров, часто, к сожалению, негативных, которые подросток видит во взрослой жизни. Бездуховность родителей, печальные предпосылки будущей бездуховности подростка. Вот сплошь и рядом распространен так называемый атеистический гуманизм, который исповедует немалое число родителей, воспитывающих своих детей. Ну что, его можно сравнить с замком на песке. Потому что духовным фундаментом в данном случае люди пренебрегают. Дунул ветер, и что? И замок рассыпался. Дети слышат запреты, слышат увещевания, но им до конца не понять, почему нельзя обманывать или брать чужое, почему необходимо слушаться родителей. О Боге, о грехе деткам не рассказывают или рассказывают очень мало. Зайти в церковь, поставить свечку – вот и вся духовная жизнь, вся церковность. В школе, в армии, в лицее, в колледже, в институте от этого гуманизма остается все меньше и меньше. «Совесть без Бога есть ужас», – писал Федор Михайлович Достоевский. Душа, поистине неочищенная покаянием, становится плохим советчиком, и верить-то такой душе опасно. Вывод таков. Воспитание детей в духе подлинного благочестия невозможно без веры, без Господа Иисуса Христа. Вот душа, по благодати Божией, она действительно возрастает. И детки, несмотря на переходный возраст, несмотря на большие нагрузки, которые сейчас еще больше эти нагрузки, они вырастают добрыми, хорошими людьми. И вот еще некоторые практические опыты, некоторые наблюдения. Вот не раз я наблюдал, что дебют психической болезни у детей совпадал по времени с занятиями оккультным целительством, увлечением магией, колдовством их родителей. То есть вот увлечение этой непотребщиной, когда кто-то из родителей начинал этим заниматься, конечно, сказывалось на психическом состоянии детей. Наблюдал я и развитие психической патологии у детей, возникшей после самоубийства матери или после самоубийства отца. Вообще о том, что между родителями и детьми существует теснейшая духовная связь, хорошо известно. Известно также, что если родители тяжко согрешают, не каются, не исправляют себя, то и дети нередко очень страдают, а порой и заболевают психически. Вот это важно знать и это важно запомнить. Я же желаю вашим деткам здравия, духовного, телесного, всех благ от Господа. Спасибо, Господи, благодарю за внимание. Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. В эфире «Радио Благо», программа «В помощь страждущей душе» и ее постоянный ведущий Дмитрий Авдеев. Сегодня мы поговорим с вами о врачебном душепопечении. Вот тут без малого 15 лет я работаю в качестве врача-психотерапевта, медицинского психолога. Последние 10 лет веду православный врачебный прием и принимаю больных несколько дней в неделю. Каждый день практически веду прием больных. И очень много мне приходит писем, со многими вопросами обращаются больные и очно, и по телефону. И вот я отобрал еще сегодня некоторые примеры, с которыми хотел бы и поделиться. Доктор, вот пишет мне такое письмо одна женщина. Подскажите, как мне быть? Мне 50 лет. До 50 лет я была спокойным и уравновешенным человеком. В настоящее время в связи с возрастными проблемами я себя не узнаю. Раздражительно, плаксиво. Ухудшился сон, нет сил. На службе в храме стою с трудом. Бросает то в жар, то в холод. Потею, кружится голова, меньше стало молиться, не справляюсь с домашними делами. Как мне быть? Как вы верно сами определили, в основе вот ваших проблем, уважаемая пациентка, так я вас назову, известные симптомы особого возраста женщины. В это время в ее организме в связи с гормональной перестройкой происходит много изменений. И жалобы, которые вы перечислили, увы, очень типичны. Прежде всего хочу вас успокоить. Все это со временем пройдет, и самочувствие нормализуется. Нужны лишь время и терпение. Вы не первая и не последняя. Не требуйте от себя сейчас прежней активности. Душевный конфликт как раз и порождается тем, что женщина стремится непременно оставаться на прежнем уровне, быть такой же деятельной, как и прежде, со всем справляться, но осуществить ей это в сей период либо затруднительно, либо невозможно. Вот поэтому успокойтесь, смиритесь с тем, что сейчас вы чуточку больны. Поговорите с домочадцами, если у вас есть взрослые дети, то для них это самое подходящее время, засучив рукава, помогать вам по хозяйству. В храме следует выбрать такое немноголюдное место, где побольше воздуха, все можно организовать, паниковать и унывать не стоит. Очень помогут вам отвары из успокоительных трав, хорошо принимать мед, ешьте курагу, изюм, пейте поливитамины. Напомню о пользе прогулок на свежем воздухе. Скажу также, что сегодня, в общем-то, у медиков имеются лекарственные препараты разнообразного свойства и действия, устраняющие болезненные проявления климактерического периода. А в духовном плане интересно следующее наблюдение. В этот период у женщины могут заостряться присущие ей ранее негативные черты характера. Ну, читай грехи. Предположим, если раньше женщина чувствовала в себе склонность к унынию или раздражительность, то теперь эти качества становятся явственны, ощутимы и держать себя в руках не удается. Вот учтите это и подай вам, Господи, здравия и мира душевного. Расскажу еще об одном случае. На приеме женщины лет 50 и ее 23-летняя дочь. Обстоятельства, побудившие их обратиться за помощью, таковы. Девушка, в недавнем прошлом студентка одного из столичных вузов, долгое время увлекалась творчеством, ну, если можно так сказать, известной западной рок-группы. Она составила целую коллекцию аудио и видеозаписей, вырезок из газет, журналов, фотографий ее любимых музыкантов. Так продолжалось года полтора-два. Вот в институте, в котором девушка обучалась, появилась возможность бесплатного доступа к интернету. Что тут началось? Эта девушка стала прогуливать лекции, резко снизилась успеваемость. Все мысли были поглощены только ее кумирами. Она переходила от сайта к сайту, выискивая новые подробности личной жизни, вкусов, привычек своих любимцев. Вскоре институтского времени блуждания по сети интернет ей стало явно недостаточно, и она выискивала любые другие возможности подключения. Между тем, сфера интересов этой девушки расширялась, ее стало интересовать многое. Как говорит В, и такое, о чем стыдно сказать. Интернет притягивал к себе как магнитом. Она уже, собственно говоря, не могла обходиться без него ни дня. День был прожит напрасно, если ей не удавалось окунуться в этот вот мир увлекательной информации. Так она сначала об этом говорила. Поведение девушки заметно изменилось. Она стала очень раздражительной, грубила маме, жила как в узком коридоре проблем. От частого недосыпания, а я уже говорил, доступ в интернет ночью дешевле, появились головные боли, ухудшилось зрение. В интернет-кафе, в котором она стала бывать регулярно, появились у нее сомнительные знакомые. Однажды, со слов этой девушки, предложили попробовать героин, а травку, призналась девушка, ну, так говорят молодые люди, об анаше, о марихуане, о таком наркотике. Пробовала и не раз. Я думала, говорит она, что это поможет справиться с усталостью, как-то победить сонливость. Вот через год эта девушка была отчислена из института за неуспеваемость. Но и это не отрезвило ее. В набат замила мама, понимая, что компьютер, а точнее сказать страсть, окончательно погубит ее единственную дочку. Мама называет себя человеком верующим, и девушка говорит, что в Бога верую, но в церковь почти не хожу. Однако все-таки решилась прийти ко мне на прием именно как к православному врачу-психотерапевту. Слава Богу, эта девушка осознала, что последние два года она жила не в реальном, а в виртуальном мире и была в плену своей страсти. Вот эта страсть, ее очевидно так и можно назвать интернетоманией, а в последней классификации психиатрических болезней есть уже такой синдром, синдром игрока, и этот диагноз здесь употребим. Вот, глядя на образ Пресвятой Богородицы в моем кабинете, она так с надеждой спросила: «А Господь может мне помочь?» «Конечно, поможет», – ответил я. «Тут для Бога нет ведь ничего невозможного. Надо только от всего сердца попросить Его об этом, начать посещать храм, искренне покаяться в своих грехах и иметь твердую решимость не возвращаться к ним». Девушка так внимательно слушала, и, как мне показалось, в ее заплаканных глазах просиял какой-то лучик надежды. Ну, как врач, я назначил ей успокоительные средства, дал еще некоторые рекомендации, и мы расстались, договорившись через некоторое время встретиться. Вот эта история. Теперь еще об одном. Вот сейчас очень много депрессивных расстройств. Депрессия – самый часто встречающийся синдром душевных расстройств. Примерно 5% населения Земли страдают депрессивными состояниями. А в структуре психической патологии позднего возраста примерно половина – это депрессивные расстройства. Меня спрашивают. Маме поставили диагноз инволюционная меланхолия. Вот просят рассказать об этом заболевании. Инволюционная меланхолия. Что это такое? Болезнь, которая может возникнуть в пожилом возрасте. И уже по названию можно определить, что основа означенной патологии – болезненная подавленность настроения, меланхолия. Ведущие симптомы инволюционной меланхолии – тревога и тоска. Они бывают в разной степени выраженности. Вот обычно это страдание развивается постепенно. Начальный период составляет примерно 2-3 месяца, когда ощущаются так называемые предвестники. Ухудшается сон, возникает утомляемость, слабость, снижается память. Провоцирующими факторами могут быть характерные в этом возрасте изменения социального статуса, изменение материального положения, потери супруги или супруга, вынужденный переезд, конфликты с детьми. Многие пожилые люди встревожены политической и экономической нестабильностью нашего времени, характеризующимися локальными войнами, обвалом национальной валюты и так далее, и так далее. Вообще вот старинная французская пословица гласит: «Каждый стареет так, как он жил». В этих словах заложен глубокий смысл. Тело с каждым годом стареет, но душа, ведь душа нематериальна, и если она пребывает с Богом, то к старости приносит обильный плод. Святитель Феофан Затворник, говоря о возрастах добродетельной жизни христианской, так описывает возраст мужеский, то есть зрелый, возраст совершенный. Это время, когда внутренняя борьба утихает, и человек начинает вкушать покой и сладость духовных благ. Земледелец, пишет владыка Феофан, после жатвы вкушающий плоды трудов, также тесто заквашенное и вскисшее, вполне образовавшееся, это образы совершенного возраста. Премудрый Сирах изображает действование премудрости, как она сначала мучит и испытывает любимца своего, потом обращается к нему, возвеселяет его и открывает ему тайны свои. Это последний характер духовного мужа. Мужу мы приписываем твердость, степенность, непоколебимость, опытность. Священник и врач отец Валентин Жохов о зрелом христианине пишет: «Перед нами не старик, а старец, вызывающий благочестивые чувства. Таких христиан можно встретить именно среди православных». Вот один мой давний приятель рассказывал, что он долго искал истину, размышлял о вечности, но окончательно утвердился в православии после того, как встретился взглядом с пожилой женщиной, возвращавшейся с церковной службы. Вот он мне рассказывал, сколько простоты, скромности, благородства было в ее внешности, походке, а в глазах было столько доброты. Наверное, многим православным знакомо то волнительное благоговейное чувство, которое испытываешь, общаясь с опытным старцем, духовником. На сердце после таких встреч сладость, мир, покой. Однако большинство теперешних пожилых людей – дети 30-40-х годов. Год за годом, десятилетие за десятилетием в их душах наводили атеистический порядок. Партия, комсомол прививали им свои ценности. Вот переосмыслив жизнь с течением времени, особенно в последние годы, кто-то из них пришел в храм, покаялся, обрел Христа. А иные продолжают быть верными идеалам юности, тратят время и увядающие силы на митингах, клеймят последними словами власть, полны обиды и разочарования. Уныние для этих людей становится так же естественно, как дыхание. Еще бы, по-человечески их можно понять. Жизнь прошла, а справедливость так и не найдена. Должности и заслуги в прошлом. Деньги обесценились в ходе реформ. Душа скорбит, тревожится. Ощущение надвигающейся немощности, страх и горечь реального или воображаемого одиночества лишают ее мира. Бывает, что старики накладывают на себя руки, и случаев таких к великой скорби становится сейчас все больше и больше. Примечательно и следующее наблюдение. К старости обнажается ядро личности. К примеру, добрый человек не изменяет своей доброте. Чувствительный может стать слезливо благодушным, а скуповатый сделаться скрягой. Вот маме этого человека, который прислал мне это письмо, я бы порекомендовал регулярно наблюдаться у врача-психиатра. Если она человек верующий, то хорошо встретиться с ее духовником или священником, у которого она чаще всего исповедуется. Надо объяснить батюшке характер заболеваний мамы, для того, чтобы он выстроил нужную стратегию душепопечения и попросить молитв духовника. Вот памятный случай. Я бы хотел познакомить вас с одним случаем, который я записал со слов своего пациента. Он рассказал мне, что родился в Москве, крещен в младенчестве, но к церкви не был приучен. Рос здоровым, подвижным мальчиком. В школе все схватывал на лету, учился всегда хорошо. Поступил дальше он в вуз, на экономический факультет. В институте почувствовал свободу, грешил, как он мне рассказывал, напропалую. Это казалось вполне нормальным. В конце четвертого курса, говорит он, я вдруг стал чрезмерно разговорчивым, оживленным, не мог усидеть на одном месте несколько минут. Спал 2-3 часа в сутки, резко похудел. Через месяц это состояние как-то само собой поутихло, может от того, что я пил какие-то успокоительные средства, так он, по крайней мере, это объяснял. Однако к осени того же года все возобновилось, но с точностью до наоборот. Возникла депрессия, не хотелось жить. По настоятельной просьбе родителей я обратился к психиатру, и вскоре мне поставили диагноз «маниакально-депрессивный психоз». Назначили много лекарств, которые необходимо было пить почти беспрерывно. «Я страшно тяготился», – рассказывал он, «вот клеймом сумасшедшего, боялся, что о душевном недуге станет известно друзьям и знакомым. Примерно в то же время я впервые переступил порог храма. К Богу привела меня болезнь. Батюшка, которому довелось первый раз в жизни исповедоваться, как-то сразу стал мне очень близок. Я начал посещать церковные службы, причащался». Все мне в храме нравилось, и пение, и убранство, и лица богомольцев. Ощущение было такое, что будто после долгой разлуки попал в отчий дом. Но потом завертелся, самочувствие было сносным, и как-то реже стал ходить в храм, и к исповеди, а потом и вовсе отошел от церкви. Закончил институт, приступы болезни были еще дважды, пил таблетки, которые выписывал психиатр. И вот однажды вечером раздался телефонный звонок. Поднимаю трубку. И не верю своим ушам. Звонит батюшка. Но откуда он узнал номер телефона? Ведь и фамилии-то моей он не знал, и адреса тоже, и лишь одно имя. Вскоре удивление сменилось ощущением такого тепла и покоя в душе, что и не пересказать. Я почувствовал, как подкатывают слезы. А в голове с калейдоскопической скоростью проносились мысли. «Господи, как же я мог оставить тебя? Почему я перестал бывать в храме? Мне стало очень стыдно». Но это были лишь мои чувства. Батюшка поинтересовался, не болен ли я и не нужна ли мне его помощь. Сказал он еще что-то простое и теплое, благословил меня и попрощался. Представляете, он ни о чем меня не укорял, а напротив был так добр и приветлив. Я не спал почти всю ту ночь, много думал, глядя на иконы, молился и плакал, просил у Господа прощения. Под утро мне пришла мысль о том, что я должен вернуться в церковь и принести глубокое покаяние. Я где-то читал, что такая исповедь называется генеральной, за всю жизнь. Господь сподобил меня принести такую исповедь. Не буду описывать свое душевное состояние на тот момент, но скажу лишь, что я почувствовал, как будто какая-то глыба рухнула с моей души, и болезнь отступила. В течение нескольких лет я был практически здоров. Врачи удивлялись и недоумевали, как это может быть. В дальнейшем я прибегал к помощи психиатров, но той остроты болезненных проявлений, как раньше, не было. Покаяние – это великое благо, дарованное нам Господом. Слава Богу за все. За годы работы врачом я, как и многие мои православные коллеги, встречался с дивными, чудесными случаями помощи Божьей людям. Господь, по вере страждущих людей, обильно подает целебную помощь. Собственно говоря, каждый случай исцеления – это великая милость. Только чудо, и никак иначе, может изменить человека. Когда блудник начинает вести целомудренную жизнь, пьяница или наркоман приходит в глубокой вере, воцерковляются. Не раз я был свидетелем, как покаяние матери приводило к выздоровлению и даже чудесному сохранению жизни ребенка. Вот как-то после службы довелось услышать рассказ одной прихожанки о чудесном возвращении жизни ее сыну. История эта произошла примерно 25 лет тому назад. Сын этой женщины, находясь в больнице, в критическом состоянии с диагнозом менингит, скончался и продолжал бездыханным лежать несколько минут. Усилия врачей вернуть ему жизнь увенчались успехом. Лечащий врач вышел из палаты реанимации и, выразив соболезнование, вошел в ординаторскую. Нечего и говорить о том, что испытывала в эту минуту мать. Но вот что случилось дальше. По коридору в этот момент проходила одна из медицинских сестер. Она была глубоко верующей женщиной. Состояние здоровья больного сына ей было известно, но о том, что он скончался, она не знала. Эта медсестра подошла вплотную к матери и тихо, но очень решительно сказала: «Молитесь Богородице, просите ее исцелить сына». Мать умершего, не будучи осознанно верующим человеком, упала на колени и взмолилась Господу и Пресвятой Богородице. В этот момент из ординаторской вышел тот самый лечащий врач. Он увидел пламенную молитву матери и решил еще раз ввести внутрисердечный адреналин. И, о чудо, мальчик ожил. Жив и здоров по сей день. Слава Богу! А его мама не только вновь обрела сына, но и крепкую веру. Вот такой замечательный случай я услышал. Вот еще одно письмо. Письмо меня поначалу как-то задело, но я решил обязательно его прочитать. «Здравствуйте, доктор. Читала вашу книгу, решил написать вам. Я испытываю комплекс, мне 21 год. Многие мои подружки уже замужем, имеют детей, я девственница. Мне говорят, что это старомодное понятие. И что если я буду себя беречь, то замуж не выйду. Я понимаю, что блуд – это грех, но как же мне быть?» То есть, по всей видимости, пишет девушка, которая как-то знакома с тем, что блуд – это грех, но вот как ей быть, она разобраться не может. Ну, что я ей ответил? Вы совершенно верно написали, что блуд – это грех. А мы уточним, что это смертный грех, ввергающий душу в бездну адову. И только глубокое покаяние и исправление своей жизни воссоединяет такую душу с Богом, его церковью. Вот запомните, что блуд лишает душу человека благодати Божией напрочь. А лишившись благодати, блудник часто лишается душевного мира. Вот если говорить языком психологии, психиатрии, то вот такие люди очень невротичны, им присуще почти постоянное чувство тревоги. Отчасти поэтому они все время находятся в поисках новых приключений и наслаждений. Скажем также, что блуд лишает человека возможности любить по-настоящему. Как правило, повинные в этом грехе не могут создать крепкую семью, воспитать нравственно здоровых детей. Ну а про СПИД, венерические болезни, аборты, бесплодие, конечно, и говорить-то не приходится. Вот теперь к вопросу об особо продвинутых в этом отношении подружках. Вот как тьма не уживается со светом, так для блудника или блудницы девство является неким укором, тревожит их совесть. Посему лучше бы о нем ничего не говорить и не слышать, и всех мерить на свой аршин. Поэтому с этими подружками, конечно, если они никак не исправляются, лучше просто разорвать всякие отношения. Брак создан Богом, семья задумана Господом, как малая церковь, об этом я уже тоже сегодня говорил. И благочестивые девушки, христианки, которые избирали супружеский путь, молились Господу, молились Матери Божией о даровании им жениха, берегли себя, украшали себя скромностью, целомудрием, смирением, такое не готовили себе приданное. Вот в старину говорили: смирение девушки ожерелье. Да и семьи были и крепкими, и многодетными, не в пример сегодняшним. Так что будьте внимательны. На этом я хочу нашу сегодняшнюю передачу закончить. Всех вам благ от Господа, мира душевного. Благодарю за внимание. Story.